когда я ехал, мне пришло в голову начать вот выступление, знаете, с сказки. Сказки очень небольшой, но, по-моему, имеющий очень глубокое содержание. Сказка, которая буквально недавно была сочинена мальчиком, всего 4-летним, по имени Данилка из Петрозаводска. Она меня так поразила, эта сказка, что я вот уже несколько раз, когда вот выступаю перед другими собраниями, я уже несколько раз ее рассказываю. И обычно она всем не просто нравится, а все видят, какое глубокое содержание в ней находим. Итак, 4-летний мальчик Данилка. Что же сочинил? В лесу росло дерево, большое дерево, а в нем было огромное дупло. В этом дупле жили муравьи. Очень хорошо жили. Но вот однажды случилось так, что туда прилетела сова. Одних муравьев она съела, других разогнала и поселилась в этом дупле. И вдруг она слышит, где-то что-то стучит. Сова выглянула из дупла, посмотрела налево, направо, никого нет. Спряталась. Слышит, опять стучит. Опять выглянула, вновь никого не видит. Спряталась и опять стучит. А стучало-то, оказывается, сердце совы. И говорила: «Сова, зачем ты съела муравьев? Зачем ты их разогнала? Отпусти их!» И последняя, совершенно потрясающая фраза. Я думаю, вас она также поразит. Последняя фраза сказки. «Сова была злая, а сердце у нее было доброе». Такого вывода, вы знаете, я просто не ожидал. Я бы понял выражение такой мысли у какого-то человека, знаете, исполненного жизненного опыта, глубокой мысли, человека, начитанного в какой-то древней, может быть, мудрости, в житейской мудрости. Но когда вдруг 4-летний мальчик такое сказал, сова-то была злая, а сердце у нее было доброе, я был просто потрясен. Почему я привожу эту сказку? Не только потому, что она мне очень понравилась. Вернее, она мне понравилась. Чем? Вот этой глубиной потрясающей мысли. Эта сказка, она высветила, если хотите, глубочайшее понимание существа человека. Христианство утверждает, что в глубине души каждого человека, я выражусь образно, горит лампадочка, этот маленький огонечек. Горит, причем в душе горит каждого человека. Если хотите, даже, кажется, самого преступного, самого опустившегося, самого негодного. Горит эта маленькая лампадочка. То, что христианство называет в каждом человеке, присутствует по самой природе. В природе человеческой присутствует образ Божий. Вы знаете, есть в народе такое выражение, что совесть есть голос Божий. Так вот, христианство утверждает мысль, которая бы заслуживала, как мне кажется, и особенно в наше время, заслуживала бы самого тщательного осмысления, понимания, самого тщательного, так сказать, вникания в ее содержание. Христианство утверждает первичность духовного начала в человеке. Детишки очень веселый народ. Да. Да. Здесь. Христианство утверждает первичность духовного начала в человеке. Что это значит? Что значит эта духовность? Сейчас вы все, конечно, прекрасно понимаете, все говорят о духовности. И люди серьезные, люди заинтересованные прямо в этом. И говорят те люди, которым нет никакого дела ни до какой духовности. Им надо прикрыть самих себя этой духовностью. Эта духовность сейчас всюду звучит, всюду. Уже невольно иногда думаешь, начинаешь себя ощупывать. А я-то вообще-то плоть и кость или дух уже стал? Все кругом стало духовно. И что приходится видеть? Интересная вещь. Что о духовности, как правило, за редчайшим исключением говорится что угодно, понимается под ней что угодно. И это же любопытнейшая вещь. В России, где 1000 лет было христианство, где, кажется, мы бы должны иметь какие-то корни и истоки понимания этого, почти никогда не услышишь то понимание духовности, которое всегда было и отчасти еще есть. О нем, как правило, ни слова. Что такое духовность? Ну как, что и так всем ясно. Это культура, эстетическое развитие, это интеллектуальные дарования, это искусство, это наука, это философия, это образование, не правда ли? Вот что такое духовность. А что вы еще хотите? Проводятся целые фестивали духовности. Я помню, когда первый раз прочитал, ну, хорошо, что я сидел в кресле, а то, наверное, так и упасть бы можно. Фестивали духовности. Это более, больше карикатуры или насмешки, или непонимания даже уже трудно и себе представить. Я говорю с точки зрения той духовности, повторяю, о которой меньше всего идет речь, и которую, как правило, просто даже не знают. Фестивали духовности. Это все равно, что, например, сказать, провести конкурс на то, кто более смиренный по существу человек. Давайте. Говорят, такой есть анекдот, очень хороший. Один был очень жадный, и, наконец, нашелся врач, который мог дать лекарство от жадности. Жадный пришел к врачу и говорит: дайте мне лекарство от жадности, но побольше, побольше. Примерно так обстоят дела с фестивалями духовности. Итак, мне кажется, когда мы говорим о первичности духовного начала, для выяснения этого первое, что требуется, это понять, о чем мы говорим. Второе уже, по-видимому, придется поговорить, а действительно ли оно первично? Действительно ли для человека это важнее всего? А не та материальная или, ну, и прочая культурная база, в которой существует человек, и на которой только он может что-то созидать, строить и, в конце концов, продвигаться к чему-то лучшему. Мне кажется, вот так только мы можем рассмотреть эту проблему. Дело в том, почему именно я обращаю на это внимание, потому что всем, по-моему, достаточно очевидно, что когда мы говорим об образовании, то, естественно, мы этим самым теснейшим образом соединяем эти понятия, как духовность и образование. Мы же не говорим о компьютерном образовании. В компьютер можно любую информацию поместить, как сколько угодно. Но никогда же нам не придет же в голову сказать, что вот поместив такую-то и такую-то информацию, мы теперь сделали компьютер духовным существом. Когда мы говорим «духовность», это касается человека. Это значит, касается чего-то такого глубинного, что нет ни в одной железке, сколько бы в этой железке или в компьютере не было памяти. Итак, что же оно есть? Я полагаю, что просто вам даже для информации, наверное, и то это просто важно знать. Что же действительно говорилось, и что такое духовность с христианской, лучше сказать, с православной точки зрения? Кстати, хочу вам просто поделиться, что я не случайно сделал эту оговорку, когда сказал «с православной точки зрения». Увы, да, сейчас приходится говорить. Когда-то можно было говорить с христианской точки зрения. Сейчас уже это трудно говорить. Настолько все рассыпались. Настолько вот это, знаете ли, произвол в понимании самых основополагающих даже христианских истин дает себя знать, что сейчас можно встретить все, что угодно. Поэтому я если что я буду говорить, и буду говорить, назвать это христианским, то имейте в виду, я подразумеваю только православное и ничто другое. Я не хочу отвечать ни за католиков, ни за протестантов, ни тем более за какие угодно секты, чем бы и как бы они себя не именовали. Итак, что же это такое? Я вам скажу, может быть, одну любопытную сразу вещь, что когда православие говорит о духовности, то оно ни в коем случае не отождествляет это с нравственностью. Обычно это бывает первое положение, которое вызывает нередко недоумение и даже подчас просто непонимание. Да, да, я еще раз говорю, нравственность и духовность – это разные вещи. Да, они очень взаимосвязаны между собой, да, но от того, что мы друг с другом связаны, все-таки мы не теряем каждой своей индивидуальности. Нравственность и духовность – разные вещи, говорит христианство. Итак, о чем же идет речь? Мне кажется, что из сопоставления этих двух понятий лучше можно будет выяснить и содержание того и другого, и в частности того, что мы называем духовностью. Нравственные истины, в общем-то, мы более-менее все знаем. Если обратиться к религии, то надо сказать, что почти все основные нравственные положения, они присущи почти всем положительным, я бы сказал, ну, мировым религиям. Они все известны. Нравственность касается чего? Нравственность, когда мы говорим о нравственности, касается нашего отношения к другому человеку, к обществу, коллективу, к природе, к животному, растительному миру, если хотите, к предметам, к работе. Вы обратили внимание? Нравственность всегда касается того, что вне меня. И я могу себя проявить по отношению к этому или правильно, или неправильно, с точки зрения тех норм, которые мы назвали нравственностью. Вот что такое нравственность. Это отношение меня к... И дальше целый веер разнообразных объектов, к которым я могу относиться так или иначе. Вот на что направлена нравственность. И, значит, это характеризует что? Мое поведение, мое внешнее отношение. Никто не знает при этом, что внутри меня. Духовность, с христианской точки зрения, это как раз то, что мы не можем увидеть. Ну, кто видит дух? Кто такой дух? А есть ли он? А есть ли душа у человека? Или нет ее? А может, человек – это обезьяна с компьютером в голове? Когда мы говорим о духовности, мы говорим о внутреннем мире человека, который иногда может себя проявить, но может и быть совершенно закрытым, как черный ящик. И никто не знает. Я сейчас иду и перед телекамерой торжественно вручаю такую-то огромную сумму на детский сад, на какой-то приют. Представляете? Перед телекамерой. Мне надо пройти в Думу, вы понимаете или нет? В Думу пройти. Мне голоса нужны. И я торжественно перед всеми вручаю. Телевидение это показывает, газеты пишут. Не правда ли? Для чего благородный нравственный поступок я совершаю? Не правда ли? Кто скажет против? Там действительно нуждающиеся, полуголодные, раздетые. И я даю огромную сумму. Ура! Ура! А почему я это делаю? Я рассчитываю, мне это принесет выгоду. Я достигну целей. Я получу за эти 10 тысяч долларов, которые дал, миллион долларов, заняв вот тот-то пост. А я его не смогу занять, если обо мне телевидение, радио, газеты не будут кричать вовсю, что только можно. Мои расчеты были корыстными. Никакой любви у меня к этому престарелым людям или к детям. Никакой у меня любви нет. Никакой. У меня свои цели, причем чисто эгоистические. Поступок в высшей степени нравственный. Мотивы порочны. Мне кажется, этот пример неплохо показывает,
то различие, которое мы можем сразу увидеть и ощутить между нравственностью и духовностью. Как многое можно делать на показ, может, даже не на показ, может, совсем не на показ. Кириевский Иван Васильевич очень хорошо писал, когда сравнивал, например, кто такой Кириевский, кстати, это один из вождей славянофильства XIX века, один из замечательнейших людей, о которых вот мы как-то не так много знаем, почас просто ничего не знаем. Так он писал, в частности, о западном человеке и о русском человеке. Интересные вещи писал. Кстати, его статья об образовании русском и европейском – изумительная статья. Вообще, ее бы просто надо было просто знать. Великолепнейшая просто статья. Просто она очень важна по своей идейной стороне. Так вот он писал, чем отличается западный человек от русского человека. Ну, он попытался, так сказать, в целом дать эту картину. Сам он бывал на Западе много-много раз. В свое время он был чистейшим, стопроцентным западником. Он был убежден, что без Гегеля, без философии Гегеля, конечно, мы Россию никогда не возродим. Он просто был убежден. Правда, до какого-то времени. Потом он радикальным образом изменил свои взгляды. Он стал славянофилом. Так вот, он, в частности, писал, что характеризует западного человека. Я не знаю, по-видимому, он больше всего подразумевал здесь немцев. Он там больше всего бывал, лучше всего познакомился с их психологией. И вот он прямо характеризует таким образом. Это действительно вот такая порядочность отношения к окружающим людям, к работе, если хотите, к семье. Западный человек, говорит он, всегда доволен собой. Единственное его неудовлетворение только в том, что он не имеет возможности показать себя всему миру, чтобы увидели все, каким надо быть. Вот только о чем скорбит, говорит он, западный человек. Вы видите, каким надо быть? Вот я, пример вам. Русский человек, говорит, напротив. Он всегда чувствует какую-то неудовлетворенность своим внутренним состоянием. Он очень остро ощущает, что он не то, кем он должен бы быть. В его душе присутствует вот эта сила переживания того идеала человечности, которое на Западе как-то утратилось, ушло в туман. Поэтому, говорит, русский человек всегда ощущает неудовлетворенность самим собой. Отсюда он несколько такой, ну, несмелый. Ему подчас трудно бывает, когда требуется в выступлениях каких-то. Он смущается несколько, он стеснителен, чего мы не найдем совершенно в западном человеке. Кстати, я много раз это замечал. Много раз замечал. На конференции где-нибудь, на Западе, что вы? Там любой какой, вот 17-20 лет он выйдет, он перед всем миром готов говорить. Причем, неважно, какую ахинею он несет, но он с чувством полнейшего достоинства и самодовольства вещает какими-нибудь глупости. У нас тут сидят, знаете, люди подчас, ну, умнейшие все, и говорят, я выступил, но это же вещи всем известные. И тут такие причем вещи, говорят, что ж ты молчишь? Да нет, да что там, все это и так знают. Верно. Верно. Это интересная характеристика. Интересная, и я бы сказал, с духовной точки зрения, очень положительная характеристика нашего человека. Живет еще в нем вот это подсознательное, интуитивное ощущение идеала человека, нормы человека, вот этой красоты, если хотите, святости души человека. Там это нет. Достоевский, знаете, буквально за год, чуть ли не в последний год или за год до своей кончины, написал ведь, я бы сказал, страшные слова, за что на него камни там из Европы летело. Он написал, да прогнила вся ваша эта Европа. Это муравейник, который весь уже подкопан. Вот-вот она рухнет.
Он говорил не о государственной стороне жизни, не о том, что государство рухнет или экономика. Он говорил о нравственном и духовном состоянии западного общества. Слова его очень резкие и сильные.
Оказывается, духовность – это нечто, что присутствует в человеке. Если попытаться определить, что это такое, то, наверное, было бы можно так сказать, если говорить вообще о духовности, не о духовности в положительном смысле, когда говорят, вот духовный человек действительно. Нет. Сейчас мне хочется дать определение вообще духовности, попытаться дать, что это такое духовность вообще. Потом поговорим о положительном. Что это такое? Мне кажется, духовность – это, и лучше сказать, духовность в человеке определяется той конечной, если хотите, высшей, окончательной, последней целью, которая, целью жизни, которая в человеке присутствует. В конечном счете, а к чему же, что я хочу в жизни все-таки, вот для себя, что я хочу, к чему я стремлюсь? Вот то последнее, значит, высшее, лучшее, самое совершеннейшее, к чему я стремлюсь? Это, если хотите, вся цель моей жизни, окончательный результат, итог. Вот что такое, вот что определяет духовность человека. А стремиться я могу к разным вещам. Не правда ли? Человек может стремиться к разным вещам. Начиная от, что ни на есть, самых-самых низменных, от каких-нибудь там телесных удовольствий. А дальше мы можем поднимать эту лесенку. Можем стремиться к развитию, например, своего интеллекта, к всеобъемлющему познанию мира. Человек может стремиться к познанию мира, как он есть, во всей глубине и широте, хотя он и бесконечен, наука. Он может стремиться к каким-то выяснению того, а что мы вообще способны познать, а можем ли мы познать, а что является сутью мира. То есть мы можем стремиться к философским каким-то материям. Можно к этому. А может человек стремиться? Может стремиться. Правда, это глубже всего сидит в человеке и редко, может быть, выражается в большой силе. Но, как мне кажется, присутствует все-таки в каждом человеке. Он может стремиться, человек, к святыне, к чистоте, к правде, к истине. И считать это самое главное в жизни. Это самое главное в жизни. В общественном плане это очень серьезные вещи. Что мы ставим целью государства и общества? Что мы ставим высшей целью нашей социальной всей деятельности, социальной жизни? Воспитать ли совершенного человека и совершенное общество, которое действительно бы стремилось к чему? Еще раз повторяю, к святыне, к истине. Не нужно под этим подразумевать, как какие-то идеальные, идеалистические представления. Нет, что такое святыня? Да просто, чтобы никого не обманывать, уже святыня. Не лгать, не притворяться, не льстить. Вот что такое святыня. Это порядочность даже человека. Вот что такое уже святыня. Ведь святость – это не какие-то абстрактные вещи. Мы говорим о человеке, на которого на него можно положиться. Он сказал «да». Он тебя не предаст, ты ему сейчас сказал, он не разнесет это всюду. Вот что такое даже уже святыня. Так вот, оказывается, духовность определяется тем, если хотите, идеалом, к которому стремится человек. И вот идет постоянно на протяжении всей истории человечества. На протяжении всей истории жизни каждого отдельного человека идет постоянная борьба, если хотите, человека за то, что же станет, какая же цель станет преобладающей в нем. Чувствует каждый человек, что вот эта вот цель, стремление к святыне, к истине, к правде, он чувствует, что это действительно святая цель, чувствует, насколько это хорошо, понимает, насколько это прекрасно, и в то же время, ой, как много воздействий другого порядка. И, обращаю внимание, в каждом человеке идет непрерывная борьба в течение всей жизни. Вы помните эти крылатые слова Достоевского, когда он сказал, что Бог с дьяволом борется, а вернее, дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Это просто красиво сказано, очень красиво, ну, как и положено писателю. Это положено, ему говорит, красиво. А главное, как это умно, как это точно, как точно он выразил. Так вот, когда мы говорим о духовности, то оказывается, мы говорим ни о чем другом. Я же перехожу к пониманию духовности в положительном смысле. Не вообще определение духовности, а в положительном смысле. Когда мы говорим о духовности, мы говорим, во-первых, о внутреннем мире человека. И каком мире? Вот тут мы можем поговорить о христианских ценностях. Духовность – это внутренний мир человека, то есть то, что скрыто от людей. Я могу скрыть от всех мои истинные цели. Могу быть очень порядочным внешним человеком, а внутри быть сущим сатаной. Хотя никто ко мне никаких претензий никогда не предъявит. У меня все в семье нормальные отношения, никуда не хожу на сторону. Я в работе очень аккуратен, я вежливый, культурен. Пожалуйста, меня прямо в рай. А на самом деле я, оказывается, страшный корыстолюбец, гордец невероятнейший, тщеславнейший человек, завистник. Не могу зеленею, когда другого что-то лучше, чем у меня. И так далее. Обратите внимание, правда любовь – это вещи. Нравственно безукоризен и духовно гнилой. Ой, как важно это понять. Мы так много говорим часто о нравственности. Боже мой, что мы только не говорим о нравственности. Да я вам скажу, что я с иным нравственным человеком никогда бы не пожелал даже встречаться. Да с ним страстно встретиться даже. Потому что я вижу нутро, какое его. Это нравственность, а только чистая кожа. А духовная сторона совсем у него другая. Так вот, христианство, когда говорит о духовности, то оно говорит, выражает это неким понятием, которое оно и близко нам, и в то же время подчас носит неопределенный характер. Оно говорит о чистоте сердца человеческого. Чистоте сердца человеческого. И оно утверждает, что именно эта чистота сердца человеческого является главнейшей задачей жизни человека, главнейшей задачей воспитания человека. Там, где не будет этого, там само образование может оказаться мечом против человека. Почему случилась такая причина? Когда наша наука, наша техника, вся вот эта наша технократная эпоха, что мы сделали? Мы породили настоящего монстра, с которым мы уже теперь не можем справиться. Понимаете, уже техника начинает работать, главенствовать над нами. Она нас уже порабощает. Мы без нее ничего не можем сделать. Она все в этом мире. Мы стали заложниками того, что сделали. Наука и техника, как таковые, это инструменты, но это инструменты, являющиеся плодом определенного духовного настроя, духовного развития человека. Вот чем они являются. Христианство говорит о чистоте сердца человеческого, в которое это сердце и является как раз тем источником, где присутствует и откуда выражается эта духовность. Что это такое чистота сердца?
Ну, по-моему, это вопрос разрешается более, с одной стороны, просто, хотя с другой и очень трудно. Простота в чем состоит? В том, что мы можем понять, чистое сердце – это искренний человек. Искренний человек. Мало этого, он добрый человек. Чистое сердце желает добра всем людям. И, насколько это возможно, он это делает. И делает не по каким-либо корыстным соображениям, а делает именно потому, что у него сердце чистое. Он просто хочет добра всем и каждому. Вот что такое чистота сердца. Это искренность человека в отношении ко всему, но искренность, идущая из какой цели? Из какой-то потребности души делать добро всем и каждому как таковым. Сложность в этом понятии вот в чем состоит. Ее хорошо изобразил тот же Достоевский. Он говорит устами одного героя: «Я люблю весь мир. Я готов целовать весь мир и готов принести себя в жертву всему миру. Но если вы меня хотя бы на один день поместите вместе с лучшим человеком в одну комнату, то боюсь, что я его к вечеру уже возненавижу». Хорошо мечтать, но, оказывается, трудно делать. Чистота сердца – это не то, что я захотел и приобрел. Чистота сердца связана с чем? С любовью. А как ее приобрести? Как хорошо говорить о любви ко всем и каждому, как хорошо говорить о самопожертвовании, великолепные вещи. А как приобрести их? Не правда ли? Не правда ли вопрос вопроса? Я, конечно, понимаю, что уже само понимание того, что именно духовное начало определяет самого человека, кто он есть, не его знания сами по себе, не его таланты сами по себе, а его духовный настрой. То есть его, если хотите, цели, образование без правильного настроя – это бумеранг. Не принесет такого зла необразованный обществу, сколько может принести образованный. Я вот всегда вспоминаю с некоторым содроганием то, что сделал Оппенгеймер, который возглавлял группу по созданию атомной бомбы. Вы же помните, что срочно были брошены все силы, когда узнали, что Германия собирается сделать это оружие. Да, и сделали атомную бомбу. Сделали. Стал вопрос. Так, а как быть? Ее же надо испытать. Целый ряд ученых его же уровня, в его же комиссии, прямо заявляли: испытывать опасно. Может начаться цепная реакция, и земной шарик на наших собственных глазах вместе с нами благополучно превратится еще в одно солнышко в Солнечной системе. Ведь одного солнца мало, так вот еще будет. И что? И что? Не зная последствий, никто не мог знать тогда. Атомную бомбу испытали. Вы подумайте, на что пошли, и можно ли это было? Разве это было можно? Кажется, естественно, как надо было поступить? До тех пор, пока мы не убедимся на основании, так сказать, более глубокого изучения этих проблем, мы не имеем права этого делать. А оказалось, что... Я вам скажу, да, оказалось, что все-таки цепной реакции не было. Но принцип-то какой, подумайте. Значит, в следующий раз другой Оппенгеймер испытает то, что во мгновение ока превратит нас
в то, что тогда не произошло. Кстати, по христианскому откровению, я думаю, что, может быть, кто-то из вас и читал, может быть, апокалипсис Иоанна Богослова, да и вообще Новый Завет, по христианскому откровению то, что мы называем концом мира, произойдет моментально, сразу. Можно гадать о том, как и что это. Но, вы знаете, наиболее логично, исходя вот из психологии развития нашего вот человеческой мысли, так, человеческой цивилизации, скорее всего, это произойдет в силу того, что новый Оппенгеймер что-нибудь такое предпримет. Правда, может, не бомбу. Скорее всего, это будет испытание не бомбы. Мне лично кажется, поделюсь вам, так что можете улыбнуться, а мне кажется, что вот тот всемирный государь, царь, будет один, когда вся земля превратится в одно государство, одно, когда все народы придут и поклонятся перед ним, когда, наконец, армии не будет, террористов не будет, красота же будет, вы знаете. Столько денег пойдет на социальные служения, на культуру, на философию, на искусство, на театры, не только те, которые захватывают террористы, да, на театры, когда он же по откровению должен стать тем, который будет осуществлять невероятнейшие вещи. Ну, то, что называется лжечудеса. И я так думаю, вы этому не доверяете, я так думаю, что он, наверное, пожелает привести какое-нибудь потрясающее чудо, которое, наконец, убедит всех, что он не человек, он Бог. А тут же сказать «человек-бог». Я полагаю, что это будет именно так. И в результате этого эксперимента все окончится. Просто окончится. Все. И ничего не будет. Все исчезнет. Во мгновение ока. То, как говорит об этом христианское откровение. Кстати, очень многие идеи, которые там присутствуют, настолько близки к характеру развития нашей цивилизации всемирной и к тем процессам, которые можем наблюдать, что почти не приходится сомневаться, что именно это будет так. Но это другая сторона. Я хочу сказать, что, оказывается, христианская духовность – это есть то, что является средоточием человека, что определяет в конечном счете идеи человека, вы слышите, мысли человека, направление его практической деятельности, весь характер его жизни. Основная религиозная формула – дух творит себе формы. Ой, как в какой степени, вы знаете, определяет наше внутреннее состояние, характер нашей деятельности. Что вы? Посмотрите, что творит озлобленный человек. Именно творит. И посмотрите, что ведет напротив человек влюбленный. Посмотрите. Только эти два состояния, посмотрите. Или даже тот же самый человек, только в разных состояниях. Вы говорите, он такое сделал. Ни за что не поверю. Что вы? Он прекраснейший человек. Как? Что бы он такое сделал? И начинаем ахать и охать. Оказывается, он сделал. Внутреннее состояние человека определяет все. Все, если хотите. Так вот, христианство... Я так полагаю, что могу сказать такое, что с христианской точки зрения подлинное образование человека должно быть направлено как своей целью, иметь своей целью, и должно быть направлено к цели воспитания души человека прежде всего, воспитания духовной целостности человека. Все науки, все что мы припоминаем, все должно быть направлено на это. Вы знаете, когда строить дом, материалов много разных нужно, требуется. Много материалов, очень много. Но все они предназначены к одному, к постройке дома. И заготавливаем мы материалы столько, сколько нужно для постройки дома. Сказали, вы назвали сумасшедшим человека, которому надо построить... которому нужно, допустим, 10 кубометров дров, или бревен, или досок, а он бы купил 1000 кубометров и истратил все деньги. Скажу, зачем ты, глупый? Да нельзя же так. Скажу, что за... Как же так может быть? А очень просто. Очень просто. Всю жизнь свою человек может отдать на то, что не имеет никакого отношения к решению главнейшей проблемы жизни человека – смысла, смысла моей жизни. Я могу заниматься что угодно, я тратить огромное время на пустые вещи, которые ничего не дают человеку. Я считаю, что нет образования у того человека, который, наконец, в процессе образования не получил ясное представление о смысле человеческой жизни. Зачем я живу? Зачем мы все живем? Какая цель? Для чего? Для того, чтобы умереть? Не слишком ли это? Образование должно дать человеку картину, если хотите, мировоззренческую палитру. Да, пожалуйста. Вот так смотрит буддизм, вот так смотрит материализм, атеизм, вот так смотрит христианство, православие. Пожалуйста, посмотрите. Вот так смотрит ислам. Пожалуйста. Вот что нужно. Только при каком условии человек может быть образованный? Посмотри, человек. Вот те аргументы. Вот тебе буддизм говорит, почему его мировоззрение самое лучшее. Вот тебе ислам говорит, вот тебе атеизм говорит. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Пошли за мной. Умрешь и все. Представляешь, как замечательно. Вот христианство говорит, верь, человек, тебя ожидает вечная жизнь. А эта жизнь только подготовка к этой вечности. Нет образования там, где человек не получает этого представления о самом главном. Что может быть еще главнее, скажите, у человека, как непонимание того, зачем я живу и, следовательно, как я должен жить, чтобы получить то, зачем я живу? Если хотите, вот этот момент является одним из главнейших моментов в образовании. То есть, я бы сказал, центральным моментом образования. Все прочее, как в строительстве дома, должно способствовать этому, помогать этому. Специализация – это вопрос обеспечения моей жизни просто вот в этих условиях. Вот что такое специализация. Вот что это такое. Это строительные леса. Строительные леса, а не дом. Поэтому, если говорить о духовности и образовании, то я бы первым моментом, самым главным, выделил образование – необходимость подготовки наших будущих поколений, воспитания их, образования их, необходимости, еще раз повторяю, дать им представление о том самом главном, что является для человека. Мы же должны же понять элементарную же вещь. Ну, мы же все смертны. И человечество все смертно. И конец истории человеческой будет, конечно. Это же, говорит, наука. Зачем? Оставим даже религию. Когда-то это смеялись, когда говорила религия, христианство, о конце света, рассказывать нам сказки какие-нибудь. Мы достигнем такого прогресса, достигнем бессмертия и так далее. Нет. Наука утверждает, что это будет, значит, мы на все должны смотреть с точки зрения конечного смысла жизни человеческой. И в этом, мне кажется, на это мы должны направить основные свои усилия. Ой, извините, что я так долго говорил. Но я же сказал, что я сделаю вступление небольшое. Ну, это же небольшое, правда же? Да, да, извините, пожалуйста. Но теперь давайте поговорим все вместе. Все вместе поговорим, да. Прошу, пожалуйста, в общем, выступайте. Можно даже задавать вопросы мысленно, я мысленно отвечу, в общем, и все будет очень хорошо. Да. А, вот записки, да? Хорошо, да. Я на всякий случай взял глаза, да. Да, потому что без глаз довольно сложно увидеть. Хорошо. Если крестный отец и мать хотят
пожениться, церковь отвечает отказом. Почему? Кому от этого будет плохо? Угу. Ну, вообще, вы знаете, это вопрос, который действительно, в котором действительно я скорее согласен с задающим этот вопрос, нежели с теми, кто отказывает. Видите, вот дело в том, что если исходить из существа крещения, то при мальчике должен быть крестный отец. Мать, это уже мы, так сказать, присовокупили, присоединили. При девочке должна быть восприемница мать. Вот какова, так сказать, ну, если хотите, правильная, что ли, ну, постановка дел. Ведь откуда возникли восприемники? Это еще во времена, когда были гонения на христианство. Так? И одна из причин была, заключалась в том, что христианство находилось в условиях, ну, чуть ли не подполья. И когда человек, желающий креститься, должен был получить рекомендацию от кого-то, уже член церкви должен был привести его и сказать: это не разведчик, не провокатор, а это действительно надежный человек. Он может быть приобщен к нашей общине, он может быть членом церкви. И я гарантирую это. И я беру на себя ответственность по его христианскому воспитанию. Понимаете, как было? Вот как это было. Ну и потом сам обряд крещения, он также он был сопряжен с присутствием у мужчин, у женщин, естественно, женщины и так далее. Вот таково было. А уже потом это, уже, так сказать, перенесли вот... все это на, я бы сказал, манер нашей обычной человеческой жизни. И стали отец и мать крестные. И поэтому отсюда запреты вступать в брак и так далее. Я лично вот не разделяю этих запретов. Мне кажется, что это неверно. Но такова традиция есть. И поэтому в таких вопросах, скорее всего, тут придется обращаться уже чуть не к епископу. Да. Я тут вот, ну, ничем не могу помочь. Что тут делать? Ну, впрочем, вот отец Анатолий, конечно, со мной не согласен. Ну, ничего. Да. Тем более, что я не авторитет в этих вещах, только что слушайте, не меня. Вот так. Да, это традиция и все. Так, а вот тут, значит, во многих школах вводится новый предмет – валеология. Скажите, пожалуйста, полезно это или нет для детей, семей, учителей России? Ну, валеология – это наука о здоровье. Так, этимологически. Наука о здоровье. И вот тут возникает вопрос о том, что делает валеология в этом плане. Вот насколько я такое с чем знакомился, то вот некоторые даже учебники есть, вот особенно учебник Татарниковый, да, то там вводится, я смотрю, очень много элементов оккультизма, прямого оккультизма, мистицизма. То есть это уже, я смотрю, наука, которая под здоровьем разумеет гораздо нечто более широкое, нежели здоровье, например, физическое или даже психическое. Вот. Меня удивляет вот, что я вам скажу. Странное дело. Православие существует на Руси 1000 лет. 1000 лет. Все-таки, наверное, стоило бы посмотреть, а что говорит православие о здоровье человека, о том, как оно у человека может сохраняться, развиваться. Так. Можно было бы подумать об этом. И вдруг мы бросаемся, знаете, это интересно, на какую-то новинку, которая блестит, кричит, шумит. И невольно хоп, как щука на блесну. И попался, голубчик. В валеологии, которая вводится от у нас, очень много оккультизма. То есть того, что с православной точки зрения категорически запрещено человеку. Запрещено не почему-либо, а потому что это самым отрицательным образом действует на психику, на здоровье человека.
это первый элемент, который сразу вызывает резко отрицательное отношение к преподаванию подобных вещей. Второй элемент, не менее важный и серьезный, это потрясающее обращение к сексуальной стороне жизни. Всему свое время и свое место. Преждевременное развитие интереса к этим вещам, возбуждение у детей особого, специального, нарочитого возбуждения к этой области приводит к аномалиям. Опять-таки приводит к разрушению психического здоровья человека. Это очень вредно. Еще раз повторяю, всему свое время. А здесь избран метод, который буквально впечатление создает такое, что задача под именем здоровья прямо противоположная – разрушить человеческую личность. Обратите внимание, там, где повышенный интерес к этим вещам, там эти вещи обязательно и неминуемо начинают переходить границы даже естественной морали, я бы вам сказал. Начинается преждевременное вступление в эти связи. Так, к чему это приводит? К самым негативным вещам. Человек, который преждевременно и тем более в разные стороны вступает в подобного рода связи, он в конце концов теряет самое главное, что дается каждому человеку от природы. Это просто надо знать. Самое главное, я бы сказал, что дается у человека. Каждому человеку дается, я выражусь образно, чаша любви. И она расплескивается по каплям. Возьмите кольцо у вас, которое на руке, разотрите его и бросьте. Кому вы принесете, интересно, пользу? Когда собрано вместе, это будет ценность. Когда расплескано, мы все теряем. Эти люди теряют способность к любви как таковой. Просто к любви как таковой. Они, в конце концов, теряют способность иметь настоящую семью. При этом развивается необычайная сила эгоизма. Вы слышите? Эти люди становятся эгоистичны. Сексуальная область – это не шутка. Если бы мы познакомились бы с тем, как древние народы относились к этим вещам, то мы бы, наверное, бы задумались. Если бы мы познакомились с тем, как христианство относится к этим вещам, то мы, наверное, бы иначе относились. Обратите внимание, Христос пришел на свадьбу в Кану Галилейскую. Вина не хватило, воду притворил в вино, благословил брак. И посмотрите, в то же время, с какой силой и категоричностью запрещаются так называемые побочные или свободные сексуальные связи. Категорически. Почему? С какой стати? Скажите. Что плохого-то от того? Почему такая категоричность? Совершенно очевидно. Вы только вы посмотрите, что с этими бедными людьми потом происходит. Они ни к чему не способны. Человек, который целью жизни ставит наслаждение, становится скоро рабом их и теряет все в своей жизни. Он становится животным, как пес, и больше ничем. Это страшные вещи. Это разрушение всего здоровья. Ну подумайте, а какой тут... Теряется сама совесть, заглушается. Эгоизм становится идолом у человека. Поэтому валеология, которая это внедряет и которая проповедует, как это оказывается, основы здоровья, я уверен, это исходит совсем из других источников. Знаете, кстати, недаром есть выражение «сам сатана является в образе ангела светла». Точно. Здесь происходит именно точно. Разрушение здоровья несет валеология, а не здоровье человека. Я просто удивляюсь, что мы в России, где тысячу лет жило православие, мы даже не знаем, к как относится православие и почему оно относится так к этой области человеческой жизни. Православие, которое, я вам скажу, нигде нет таких великолепного такого обряда брака, как православие. Это изумительный православие, которое благословляет брак, называет его таинством. Какие, смотрите, у нас народные великолепнейшие обычаи были это брака. Все чудно, красиво и прекрасно. А превратили во что? В скотское дело. По радио недавно корреспондент спрашивает одну психолог. Вот, знаете ли, вот уже, так сказать, дети, ну, школьники, подростковые, интересуются вот сексуальной проблемой. Половой проблемой, то есть. Она, а, это о сексе-то? Ну, в общем, это важно. Это можно, как можно раньше надо это все сказать. И особенно важно предупредить девочек, чтобы они знали средства, чтобы не забеременеть. Это потрясающе. Потрясающе просто, что мы делаем. Мы. Идет все та же идеология. Вы считаете, что вы люди? Ошибаетесь, вы скоты. И вас надо оскотинить до конца. То предлагали вам, что вы от обезьяны произошли. Ах, вам не нравится? Ничего, мы с другой стороны зайдем. Да, скоты, для которых только вот поесть и прочие всякие вещи. Убийственная вещь – это валеология. Я бы очень пожелал, чтобы люди познакомились с православной точкой зрения. Православие заботится действительно о целостности человека, о здоровье человека, о здоровье именно человека. Правильный христианский образ жизни дает действительно человеку настоящее здоровье. Именно здоровье дает. И об этом свидетельствует вся наша история. А нам это идет разврат теперь. Идет с Запада, который хочет уничтожить еще и с этой стороны нашего человека. Очень печально просто, что это у нас происходит. Ну, цель богослужения, тут еще один вопрос. Богослужение совершается в храме. Я могу прийти туда, и здесь я слышу совсем другую музыку. Я вижу все совсем другое. Я могу побыть самим собой хоть немножко, вспомнить о себе, кто есть я. Могу проверить свою совесть. Ой, как это важно! Мы же ее почти никогда не проверяем. Что угодно мы проверяем. Кошелек свой проверяем. Совесть. Ой, как редко. Вся цель богослужения заключается в том, чтобы немножко человек собрался, подумал о смысле жизни, если хотите. Если он верит, обратился бы к Богу. И еще раз повторяю, самое главное, проверил свою совесть. Верующий покается. Господи, прости меня, что я так обманул вот этого человека. Прости меня. Покаяться, если можно, со слезами покаяться пред Богом, а когда есть возможность, и перед священником. Если даже не верующий, и то он должен раскаяться, что я поступил так подло. Вот это уже раскаяние очищает человека. Так что богослужение дает возможность немножко очиститься, немножко собраться, стать человеком. Деятельное изучение святых отцов, как это понять, и нужно ли это в 21 веке? Я вот тоже, вы знаете, думаю, что вот арифметика, она так давно создана, не пора ли нам ее выбросить вообще-то? Это, зачем это нам нужно? Все это старье. И вообще, я думаю, в 21 веке, ну что, мы животные, что ли? Это в предыдущих поколениях ели, пили, а мы должны уже не есть и не пить, в конце концов. Что мы передвигаемся на каких-то машинах, которые воняют и отравляют все на свете? Да давайте духовно возлетать. Ай-яй-яй. Есть те вещи, которые мы называем законами. Я не думаю, чтобы кто-нибудь сейчас плюнул бы на этот закон тяготения и сказал бы, а ну его, вот я сейчас прыгну с 10 этажа и буду лететь, парить, как птица. Нет, не плюнем. на горячую сковороду почему-то никто не хочет садиться, а садиться на кресло, на стул. Странно. С чего бы это? Законы физические мы понимаем. Чуть мы понимаем? Да нет, даже не мы. Кожа наша понимает великолепно. Как только касается законов духа, наш ум никак не может понять. Никак не может понять. А они не менее, то есть я вам скажу, гораздо более необходимы для человека, нежели законы физические. Закон совести – это не игрушка. Достоевский великолепно показал в «Преступлении и наказании», что это такое совесть. И чего достигает человек, который приступает эти законы совести? Святые отцы пишут не о чем-нибудь, а о том, как вести правильную человеческую жизнь. Надо понять, что аскетика, наука, которая звучит очень страшно, аскетика, значит, не ешь, не пей, да? Да нет же. Аскетика – это просто наука о правильной человеческой жизни. И она, в частности, гласит: не осуждай никого. Почему? Чем с большей силой осудил другого, тем с большей силой вонзил нож в себя. Они говорят, что третий закон Ньютона, когда там Ньютон открыл, причем закон материальный, а они открыли давно. И говорят, чем с большей силой у тебя неприязнь к другому человеку, чем больше ненависти к другому человеку, тем с большей ты разрушаешь себя. Оказывается, наше зло, которое мы имеем кому-либо, вредит прежде всего, а может быть и только мне. Чем больше я злюсь, тем хуже мне. Это что, это плохо? Это плохо. Законы духовной жизни – это плохо. В 21 веке давайте выбросим. Верно, валеология призывает к этому. Оставь человек свое человеческое достоинство. Превратись в четвероногих, и будет великолепно. Нет, святые отцы тем прекрасны, что они на себе провели эти, если хотите, эксперименты. Они сами проверили эти законы духовной жизни. Не от каких-то фантазий они это пишут, а проверил. Причем эти законы, о которых они говорят, проверены не одним человеком, а сотнями и тысячами. Это дается наука о человеке. И как это важно знать? Мы изучаем науку о природе, мы изучаем науки о строении материи, а о человеке и не знаем. Что вы, психология по сравнению с учением отцов о человеке, психологии наши, это есть не что иное, как детские игрушки. Они занимаются кожей человека, кожей. Вы спросите, кто такой Алексей Ильич, вам расскажут. Вот такой-то у него костюм, такая-то рубашка. Простите, так мне человек, он-то кто? А вот такие ботинки. Ну, простите, он-то кто? Отцы показывают человека, кто он есть. Показывают законы духовной жизни. Они показывают удивительные вещи. Мы иногда хотим, ах, как нам победить вот то-то, такую-то, например, ну, зависть, допустим. Как победить? Я не могу, я страдаю. Ну и как? Ну как? Ну, не завидуй. Ах, как хорошо, изумительно. У меня зависть, не завидуй. Да я не могу не завидовать. Как мне победить неприязнь другому человеку? Это меня мучает, я страдаю. Как победить? Ну-ка, пусть кто-нибудь скажет. Святые отцы говорят, что нужно сделать. Оказывается, это звено не первое, а десятое. И для того, чтобы победить это, нужно знать вот эту маленькую цепочечку, чтобы достичь этого. Святоотеческое учение дает возможность нам, людям, освободить себя от, знаете чего? Очень простое слово – страстей. Слово «страсть» – это страдание, которое мы постоянно переживаем. То уязвили мое самолюбие, то задели мой эгоизм. Представляете? То мое тщеславие. И мы страдаем от всего, от мелочей, сколько мы страдаем. Святоотеческое учение дает нам возможность освободиться от этого. Помните, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Ну ладно, там хоть княгиня Марья Алексеевна. А тут сосед какая-то сказала, я уже весь вне себя. Боже мой, от чего страдаю? Соседка обо мне сказала плохо. Ай-яй-яй. И трачу свою жизнь на какую пустоту, на какие мелочи. Святые отцы дают лекарства, рецепты, как освободиться от этой дряни, от этой пустоты, от этих мыльных пузырей. Что вы? То, что они указывают, это путь к тому, что, выражаясь светским языком, путь к счастью человеческому. Где? Здесь, на земле. Здесь. И, естественно, благо в будущем. Здесь, на земле, слышите, уже человек приобретает это благо. Потому что больше всего мы страдаем от чего? Мы же все знаем. От всякой чепухи. Так что значение святых отцов остается и сейчас, мне кажется, в еще гораздо большей степени даже, чем прежде. Каковы перспективы взаимоотношений христианства и ислама в свете последних трагических событий? А мне кажется, что здесь просто ничего не изменилось. В каждой религии есть свои уроды. Вы что думаете, у нас в православии нет уродов? Сколько угодно. Нет ваххабитов православных? Сколько угодно. Что вы? Это же дух современности. Вы слышите? Сейчас какой-то дух неприязни каждого ко всем. Дух фанатизма, дух каких-то крайностей. Думаете, в православии нет? Сколько угодно среди православных мы найдем таких же людей. Причем тут православие и ислам? Это никакого не имеет значения, эти события, взаимоотношения между христианством и исламом. Мы, христиане, прекрасно понимаем, кто это такое. Об этом сказали сами лидеры мусульманские сказали. Они сами их осудили. Так же, как и мы осуждаем многих тех православных христиан, которые неизвестно, что творят. То же самое. И преступления, и что угодно. Так что это никакого значения не имеет. Не могли бы вы привести свои за и против канонизации царской семьи? Сейчас уже продаются иконы Григория Нового Распутина. Как относится церковь к возможности канонизации Распутина? В отношении царской семьи, когда стал вопрос о ее канонизации, то синод наш, патриарх и члены синода, призвали высказать свои соображения. Я высказал свои соображения, и на мне ничего сейчас нет такого. Нет ничего. А, ну ладно. Потом меня облили. Столько грязи, что невозможно. Оказывается, я-то думал, что мы должны все говорить честно, как считаем. И, к счастью, это мое видение оказалось противостоящим, как мне казалось, очень многим фанатично настроенным поклонникам. Как мне казалось. И я тогда говорил. Я давал интервью, написал статью такую «Audiatur et altera pars», «Выслушай другую даже сторону». Ну, не знаю, меня, по-моему, не выслушали, так мне кажется, да. Ну, вы же знаете, я же всегда не виноват. Так, но вопрос окончен, состоялся собор, канонизировали, и с тех пор я молчу и больше ничего не говорю. Я смиряюсь перед решением собора. Это то, что касается царской семьи. В отношении Распутина, но я вам скажу, это естественное продолжение. В своем первом интервью о канонизации императора я говорил, если только эта канонизация совершится, с той же силой, с обязательной, и логически это совершенно естественно, возникнет с той же силой кампания по канонизации Распутина. На меня тогда улыбнулись, засмеялись, какие глупости. Ну, профессора, им же только и надо говорить глупости, это естественно. Да, но теперь мы видим, да, началась сильнейшая кампания и здесь. У меня, вы знаете, в связи с этим такое представление. Нас все-таки, вы знаете, хотят или одурачить, или хотят нам предложить в качестве святых тех, чтобы потом сказали, скажите мне, кто ваши святые, и мы скажем, кто вы. Я уверен, что эти компании очень здорово инспирируются с Запада. В советское бы время, я думаю, нашли бы. Нашли бы источники подлинные и даже приняли бы, наверное, меры. Сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация другая. То, что там финансируется это, даже нет сомнений. Вот, потому что слишком широко идут эти компании, и огромные деньги присутствуют там. Конечно, мое отношение к организации Распутина, я вам прямо говорю, самое отрицательное. Я просто даже не могу понять. Мне жалко даже, что с нами происходит. Над нами смеются, как над глупенькими. И находят людей, кого, может, покупают, а кто просто наивные люди, не понимают, да, просто... И как над глупенькими просто издеваются. Но, кстати, сейчас вот вышла очень хорошая книжечка, очень хорошая. Автор смыслов, называется она «Знамение, по-моему, погибшего царства». Вот жалко, я вам не дал, у меня есть, я вам дам. «Знамение погибшего царства». Там приводится очень, очень серьезное такое исследование, именно серьезное. Автор, как мне показалось, хочет занять нейтральную, так сказать, позицию, вернее, объективную позицию, да, и, что называется, говорит, факты и только факты. Факты, я вам скажу, убийственные. И поэтому я, так сказать, полагаю, что, может быть, этого все-таки канонизация Распутина, надеюсь, все-таки не состоится. Иначе это уже тогда будет вообще позор уже не кому-нибудь, а уже церкви. Так я считаю. Но, правда, считаю так до канонизации. Потом буду молчать. Но я думаю, этого не случится, конечно. Не случится. Так, сейчас принято говорить о добровольном посещении учениками предметов, освящающих православие. Но как донести истину до детей, которые не хотят посещать подобных предметов? Вдруг кто-то по принуждению, услышавший о церкви, захочет в нее пойти. Ведь конечная цель жизни – стяжание Духа Святого. Но дети, которых по принуждению не заведешь в церковь и не расскажешь о Христе, потом могут вообще ничего о нем не услышать. Да, и не захотят этого. Я вам скажу, мы должны делать, каждый человек, по совести, то, что он может делать, и в границах, которые ему даны. Я, например, сейчас вот не могу кому-нибудь запретить или позволить зайти к Путину. Вот пойдет человек, разрешите к Путину сходить, я скажу, не могу ни разрешить, ни запретить. Так и здесь то же самое. В той мере, в какой нам позволено, и в какой мы можем, то есть имеем право, мы и должны делать. А прочим, не будем беспокоиться. Человек не бесконечен. Мы не можем оказать всем помощь. Поэтому в жизни мы сталкиваемся только с некоторыми. И с кому мы можем. И это позволяет границы. Это позволяет, так сказать, то, что мы имеем. Мы должны делать. Кому не можем, оставим это, как у нас говорится, промыслу Божию. Вот так. И я думаю, что если мы сможем правильно воспитать, дать действительное знание православия тем, кто к нам приходит, не сомневайтесь. О, если бы мы смогли это сделать, это даст свой резонанс обязательно и по отношению к другим детям. Ведь дети, вы знаете, это не сами в себе замкнутые. Это люди, которые в общении постоянно находятся. И вот если бы мы смогли показать красоту православия, правильность православия, привить интерес к православию, я уверен, ребенок от ребенка, да, примет это. И произойдет то, о чем мы сейчас скорбим. Наша задача там, где мы можем сделать все надлежащим образом. Вот на что надо обратить внимание. Дело не в масштабе, а дело в качестве. Ко мне могут ходить тысячи на лекции, а я ничего не дам. Буду говорить общие фразы. православие, духовность, церковь и так далее, и ничего не дам. Послушают, послушают, скажут, ну да, понятно, до свидания, мы лучше пойдем к кришнаитам. Вот главная задача. Тем, которые к нам приходят, дать то, что нужно. А для этого, простите, чтобы дать, я должен иметь. Поэтому первостепенная задача для всех нас – иметь, иметь, самим понять, что такое православие, что оно дает человеку, в чем его преимущество, если хотите. В чем преимущество православия? Перед католицизмом, перед лютеранизмом, перед исламом, перед кришнаизмом, перед индуизмом, перед буддизмом. И есть ли эти преимущества какие или нет? С какой стати быть православным? Скажите мне, а зачем? От того, что мои дедушка и бабушка были православными, не слишком ли это элементарно? Детям тогда будет интересно, когда мы покажем, почему нужно быть православным. Что в нем такого хорошего? Что в нем хорошего? Что в нем красивого? Что в нем полезного? Что в нем интересного? Если мы сумеем это дать тем, кто к нам ходит, к нам придут и все прочие.
Ваше видение, как православие в образовательном учреждении надо вводить?
Как вводить православие? Вы знаете, мы иногда начинаем не с того конца. Иногда забываем кое-какие вещи. Чтобы вводить, надо что вводить? Мы называем какое-то X. X – православие. Что такое мы хотим ввести? Это первое и необходимое. То есть мы должны подумать, вот, вместе, может быть, с богословами, с кем-то подумать, разработать, что мы представим учащимся за этим словом. То есть разработать надо, ну, я бы сказал, небольшой, краткий, сжатый курс, в котором были бы освещены самые главные моменты. Это серьезнейший вопрос, который я вот так вот невозможно совершенно ответить. Но первое, что требуется, что будет стоять за словом православие, прежде чем вводить. Потому что мы, народ такой, мы прям стихийно, главное ввести православие. Вели, а потом что? А кто будет преподавать? Вы знаете, я вам поделюсь вот своим небольшим опытом. Вот у нас 4 года семинария, 4 года академия, кончают, смотрим, нам нужны преподаватели. Кого же оставить? Нет, в этом году некого оставить. Вы слышите? В этом году, например, я говорю не об этом, говорю, некого оставить. Другой год, ну да, может быть, ну вот этого давайте оставим. Люди, проучившись 8 лет специально в этой школе, и то мы далеко не всегда находим тех людей, кого можем оставить в качестве преподавателей. Это же непростая же проблема. Поэтому за первой проблемой курса стоит вторая проблема. Кто будет преподавать? Я могу так начать преподавать, что все разбегутся от меня. Никто ко мне на лекции во веки веков ходить. Или начнут плеваться. Плеваться. Скажут, да избавь Бог мне идти на это православие. Там неизвестно что. Что говорят? Правда же? Все зависит от кого? От личности. От личности. Надо живого человека, знающего человека, заинтересованного человека. Тогда только он действительно сможет преподнести православие. Можно убить, можно зарубить самые прекрасные вещи. Кем? Мертвым человеком. Вот две проблемы. Вот. Если эти две проблемы будут решены, все, тогда вопрос не станет, как вводить. Все будет легко. Человека найти и продумать тщательным образом курс. Причем это сейчас требуется всюду. И я просто удивляюсь, что мы сначала вот что-то вводим, потом начинаем думать, а как? Вот это. То есть немножечко мы нарушаем логику, так сказать, логику жизни. А об этом стоит, это вопрос важнейший. Что и как. Это прям надо серьезно, серьезно собираться и подумать. Может быть, даже нескольким человеком просто просить, составьте проблематику курса, хотя бы так, потом согласовать, найти оптимальный вариант, и потом, насколько это возможно, проработать этот курс хотя бы в тезисном изложении, о том, что требуется. Это важнейшая задача. Потом, очень важно, для каких классов? Одно дело для начальных классов, один курс, там с первого, там, допустим, по четвертый, по пятый, совсем другой курс, какой-нибудь там в старших классах, другое надо. Если первому классу нужны картинки, нужны иллюстрации, нужны примеры, нужны истории, чтобы было так, то старшему классу, извините, там надо ответить, а почему, а зачем, правда, а откуда, а что это дает, а почему это нельзя, понимаете, в чем дело? То есть курс другой должен быть. Поэтому надо вот о чем, самым тщательным и, повторяю еще раз, серьезнейшим образом об этом подумать. Вот так. Тогда, может быть, вводить.
А вот дошкольные учреждения, как вы считаете, готовы, потому что...
Дошкольные? Ну, дело в том, что дошкольные еще находятся в том возрасте, когда они просто впитывают в себя атмосферу. Впитывают. И поэтому, что если даже младшим классам, и то надо давать образование в виде иллюстративном, я бы сказал, то тем более это дошкольного возраста. Тем более. Им требуется вот именно такой наглядный, что называется, материал, непосредственные впечатления, которые бы, ну, как-то создавали почву для последующего интереса. Что такое счастье и как его приобрести? Я вам приведу изречение не кого-нибудь, а мудрейшего человека, которого Дельфийский оракул назвал мудрейшим человеком. Дельфийский оракул. Ну, куда еще выше? Сократ. Он дал такое определение. Счастье – это достижение того, что ты считаешь благом для себя. Вот что Сократ назвал счастьем. Но это, так сказать, вы знаете, это слишком общая формулировка, и она может привести к великим несчастьям. Такая формулировка, сами понимаете. Потому что мало ли, что я для себя благом могу счесть. Знаете, захватить театр там и взорвать всех. И такое может случиться. Так. Конечно, с христианской точки зрения счастье, под счастьем мы разумеем нечто иное. Я бы сказал так. Во-первых, это мы должны понять, что счастье – это состояние души. Это, то есть, мое внутреннее состояние. Состояние, которое обязательно сопряжено или, если хотите, наполнено радостью. Радостью. Нет счастья там, где нет радости. Прекрасно понимаешь. Вот. Как приобретается? Вот в чем вся суть. Когда мы говорим слово «радость», ну и скажите, что это такое? Когда я скажу, что нет большего счастья, как любовь, что это такое? Когда я сказал «коса», о чем я сказал, скажите мне? О девичьей, песчаной? Да. Или о той, которая траву косит? Так и здесь. Вся суть не в этом. Это, к сожалению, слова, которые нам слишком мало говорят. Мы все понимаем, когда говорим «счастье, счастье», и не знаем, что. Это же состояние. Вся суть в чем? Как, какой правильный путь и средство приобретения вот того, что действительно является счастьем для человека. Не мимолетная, знаете, эйфория или восторг, а счастье как состояние человека. Вот о чем самое главное. Потому что бессмысленно описывать счастье, сами понимаете. Бессмысленно. Вся суть в том, как приобретается. И вот по этому способу приобретения мы можем судить, правильно или неправильно. Потому что способ может... Мне могут предложить какие-то, знаете ли, вот какие-нибудь фантазеры. А могут предложить мне способ тот, те, которые прошли его. Знаете, люди разных веков, разных национальностей, разной культуры, различного образовательного уровня, интеллектуального развития, вдруг с поразительным единством указывает один и тот же путь, который приводит человека к величайшему счастью. Кто это такие? Святые отцы. Вам какого века? Первого? Пятого? Десятого? Девятнадцатого? Двадцатого? Поразительное единство. И причем то, что они действительно находили счастье, об этом свидетельствует не что-нибудь, а факты. Апостол Павел пишет: «Нынешние страдания – ничто в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Первый век. Евстратий великомученик, третий век, говорит, когда с него сдирали кожу живьем: «Мучения эти – радость рабам твоим». Потрясающе! Что он говорит? Никон Оптинский, которого обрили, остригли, 20-х годах, посадили со шпаной, над ним издевались. Некоторые письма доходят от него. В одном из писем, накануне смерти, он пишет, «Радости моей нет предела». Вы скажите, это что такое? Это проходит целые серии. 19 век, Серафим Саровский, он не мог встретить другого человека. Вы подумайте только. Вот вы встречаетесь с человеком, он говорит: «Радость ты моя». Причем видели, что это не пустые слова, не какое-то лицемерие. А человек ощущал всей своей душой, что вдруг этот старый человек вдруг с такой любовью к нему относится, которую он никогда ни от кого не встречал. Вот счастье. И христианство говорит, что мы, к сожалению, очень больны. Вот только что недавно мы говорили: меня ни с какой стороны нельзя задеть. Ни с какой. Ко мне нельзя прикоснуться, нельзя задеть мое самолюбие, мой эгоизм, мои прочие вещи. Я страдаю от того, чтобы мне сказали не так. Мы больны, бедные люди. Вы хотите стать счастливым? Это что такое? Стать здоровым. О чем больной мечтает? Что для него счастье? Выздороветь. Вот, оказывается, христианство говорит о каком счастье. Человек, ты можешь выздороветь. И тогда ты действительно становишься богоподобным существом и богоподобным по тому благу, которое ты переживаешь в душе своей. И это переживание ни с чем не сравнимо. Вот что называется счастьем в христианстве. И его уже отнять никто не может. И ничто. Вот это некоторые вещи, которые я мог сказать об этом. Заступница усердная Богородица от кого или от чего? Ну, вы знаете, учтите простую такую вещь. Все то, что мы слышим, читают в церкви, поют в церкви, вы учтите, это все преисполнено поэзии, если хотите, красоты, церковной лирики, метафор, образов и так далее. Ведь чем замечателен наш богослужебный стиль, если хотите, наше богослужение? Оно, вы знаете, вот мы плохо понимаем славянский язык. Вы знаете, это какая красота? Вспомните пророка Пушкина. Ну-ка посчитайте проценты там русского и славянского языка. Посчитайте. И изумитесь, славянский язык – это красота. Это действительно красота. Так вот, недаром там называется стихиры. На русский язык мы скажем, что стихи. Нет, это не стихи. Это не стихи, там нет этой рифмы. Там стихиры. Но там знаете, сколько красоты. Это просто для этого нужно ее ощутить. Это нужно иметь вот немножко развитое эстетическое чувство, что ли, способность. Так вот, поэтому в этих молитвах, стихирах, акафистах, старых акафистов, сейчас новые пишут подчас безобразнейшие, просто, извините меня, да, там именно много образности, метафоричности, именно вот той, если хотите, просто лиричности, связанной с переживанием, опять-таки, эстетическим переживанием, которое мы находим. Так и здесь, заступница усердная. Вы понимаете, сами слова, сочетание. Заступница усердная. Вы чувствуете, какое здесь, какое нечто тут присутствует удивительное. По-русски ведь и не скажешь, что такое усердный заступник. Что это такое усердный заступник? Усердный труженик еще ладно. Так, вы чувствуете, да, от кого и от чего? Речь идет о вещах какого рода? Речь идет о, если хотите, помощи, которые, как мы можем получать здесь друг от друга. Так христианство утверждает, что разрыва с теми, кто отошел в тот мир, нет. Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. И эта связь, оказывается, может сохраняться, но на уровне уже не физического общения, а на уровне духовной связи. Это помощь. И это помощь какого порядка? Духовного. И, следовательно, она помогает нам от чего оградиться? Вот от того, что нас мучает, что приносит нам страдания. В первую очередь и прежде всего от чего? От страстей, грехов и так далее. Вот от чего заступница. При условии установления связи с ней. Как вот здесь, вот представьте, света нет, потом я вставляю штепсель в розетку, свет. И пока я держу, свет горит. Опустил, и тьма. Молитва, это может быть, она установит связь с Богом, связь с теми, кто отошел. И нас особенно, конечно, всегда, мы с особой интересом, это связь с теми, кого мы знаем, что это святые люди. Мы все друг с другом связаны. Мы можем вступить в общение. Мы можем иметь это общение. И, конечно, мне бы хотелось вступить в общение, конечно, не с Иудой Искариотским, а, конечно, с Богоматерью, с Серафимом Саровским и прочее. Потому что здесь я знаю, здесь сколько любви и блага я могу приобрести. Вот так. Отчего? Ах, тут еще один вопрос. А что значит вымолить? Ах, вымолить кого-либо и у кого? Да, это вопрос очень интересный. Что значит действительно вымолить? Да. У кого? И что? Вот я только сейчас привел пример о розетке и штепселе. Да. О том, что мы можем действительно иметь контакт. Так вот, есть одна очень интересная, интересный образ у Аввы, то есть, знаете, отца, почитаемого отца, да, особенно уважаемого отца Аввы, Дорофея. Он говорит, представьте себе круг, в нем центр, и от него расходящиеся линии. И он говорит, что вот чем ближе мы по этим линиям становимся к центру, к Богу, тем, оказывается, мы ближе становимся и друг к другу. И в конце концов, здесь, в Боге, мы соединяемся вообще здесь, все вместе. Хотя так, кажется, мы находимся друг от друга достаточно далеко. Даже с разных, кажется, сторон идем. Но в Боге мы все соединяемся друг с другом. И по мере приближаемся к Нему, по мере приближения мы приближаемся и друг к другу. Так вот, инструментом приближения к Богу является правильная христианская жизнь. Проще сказать, богоподобная жизнь. А каковы эти свойства богоподобной жизни? Они изложены в Евангелии. Какие эти свойства? Можем видеть. Так? И второе – живое обращение человека к Богу. Вот это установление контакта. Вот что нас соединяет с Богом и, это самое уже интересное, что таким образом мы можем становиться ближе и можем соединяться духовно и с теми, кто находится на расстоянии от нас. Ну, неважно, где он находится, еще живет ли он, или, напротив, уже умер и так далее. мы, оказывается, можем устанавливать эту связь, невидимую эту связь с другим человеком. Что значит вымолить? В путешествии, когда у одного подвернулась нога, мы все идем с рюкзаками. И вдруг у одного подвернулась нога. Что мы делаем? Берем его рюкзак и раскладываем. И все несем. Он ковыряет вместе с нами. Мы берем на себя некий груз, который он нес. Так и здесь, в духовной жизни, мы, оказывается, через молитву о другом человеке, так, можем взять, соединяясь с ним, некий его груз. Как мы можем взять? Как мы можем взять? Вот это очень и очень важно. Как мы можем помочь тому человеку? Мы можем только единственный путь помощи человеку – стать ближе к Богу. Чем ближе к Богу, тем ближе я к Нему. То есть через правильную христианскую жизнь, так, моя молитва становится более действенной за того человека. Я могу больше взять его груза на себя. Я вам скажу, что при этом очень важно следующее. Мы подходим к весьма такому моменту, самому непопулярному. Но это факт. Если мы действительно хотим помочь человеку, живому или умершему, слышите, живому или умершему, я должен засвидетельствовать, если хотите, перед самим собой, и не внешне засвидетельствовать, а, если хотите, это просто должно быть выражение моей души. Засвидетельствовать это по сильным взятием на себя какого-то подвига. Я вам приведу пример. Вот один священник, у него сломала ногу дочь. Человек очень трезвенный, ведущий очень здравый образ жизни, безупречный, я бы сказал. Он сказал: до тех пор, пока у дочери не станет нога как прежде, я ни капли вина больше не выпью. Я вам скажу, что вот это отречение некое от себя, понимаете, что я отрекаюсь от себя ради того человека. То есть, если хотите, я беру на себя груз. Вы слышите? Я груз на себя беру. Оказывается, это имеет очень большое значение. Имеет значение какое? Действительно, моя молитва тогда становится гораздо более действенной. Вы слышите? Более действенной. Она действительно помогает этому человеку. Она способствует его духовному возрождению. И даже, если хотите, через духовное и его телесному, если хотите, даже благополучию. Мы очень привыкли, знаете, чем отделаться? Заказать молебен, поставить свечку, подать на обедню, батюшке сказать: помолился, а я пока схожу в универмаг. И так далее. Или в театр схожу. Забыли, что если у меня действительно есть любовь, то любовь всегда сопряжена с чем? С жертвенностью. Покажи, действительно у тебя любовь или нет. Покажи. Отрекись, что больше я вот не пью, если ты, действительно хоть немного выпивал. Или все, отныне я буду есть меньше. Или отныне я не смотрю телевизора, все, у меня его нет. До тех пор, пока я вот наложу на себя, вот, например, я буду неделю эту молиться за человека, вот за того-то. Я знаю, ему нужна помощь, все. Я эту неделю накладываю на себя пост, например. Я эту неделю молюсь, хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь. Вы знаете, моя близость к Богу обеспечивает плодотворность моей молитвы для того человека. Без подвига нет любви, без подвига нет славы, без подвига нет плода. А вы знаете, так как легко это действительно все подменить. И это удачно подменяется. Свечками, молебнами, подачей туда, сюда, в монастырь, на прочее. А я каким был, таким остался. Представляете, как ловко, как ловко. Вот беда, вот заблуждение. Свою душу-то я и не дам ни капельки своей души не дам тому человеку, о ком я говорю, хочу помолиться за него, я ему благо хочу, но ни капли своей души не дам. Вот беда. Вот так можно вымолить человека. Да. И силу молитв, я вам скажу, действенность молитв – это реальный факт. Реальный факт, которому жалко, мы мало обращаемся.